Так, мы набираем с вами дерзновение. Дерзновение на то, чтобы учиться определять Божью волю. Действительно, сейчас вот в наше время, когда такое ослабление веры, когда такое отсутствие опыта, потеря преемственности, вот сейчас кому-то из нас дерзать определять Божью волю, дело очень серьезное и даже очень опасное. Допустить ошибку в каком-то очень серьезном событии и решить, что надо делать так, и я думаю, что так угодно Богу, и при этом ошибиться – беда. Беда и очень серьезная. Такой ошибкой я себя введу в погибель, в беду, в большую, прогневлю Бога и послужу сатане. При этом буду думать, что все хорошо, все правильно, я же исполняю Божью волю. И вот только через некоторое время Бог по милости своей может показать нам, что я наделал, куда я пришел. Тогда у нас остается одно правило уже, последнее правило, когда мы вовсе не можем знать Божьей воли, но хотели бы ее исполнять, тогда Господь нам говорит так: по плодам узнаете. Так ведь, да? И в жизни ведь так. Если я чего-то наделал и не пойму, хорошо это или нехорошо, то посмотрю на результаты. Как эти результаты? Полезны, не полезны? Не с точки зрения того, сколько в кармане у меня добавилось или убавилось, а с точки зрения спасения, вечной жизни, с точки зрения угождения Богу. Угодно ли я для Бога сделал или нет? А по плодам, бывает, можно узнать. И вот Господь по любви своей, бывает, показывает, да так остро вот эти вот ошибки наши, чтобы мы делали отсюда выводы очень серьезные, чтобы никогда нам не повторять таких печальных заблуждений. Потому что всегда, когда человек идет против Божьей воли, он всегда идет, исполняя волю сатаны. Нет другого какого-то промежуточного варианта, спасительного или не спасительного, вот среднего между ними. Или это во спасение оборачивается, или в погибель. И вот если Бог не был премудрым, величайшим Творцом, тогда бы все наши ошибки безвозвратно увлекали бы нас в погибель, в ад. И вот Бог по благости своей умеет делать так, что все наши беды, недоумения, все наши ошибки и все преступления заповедей Он умеет оборачивать нам во благо. Как это Он делает? Это только Его творческая сила, это только Его любовь может вот это все совершить. Значит, мы много раз в жизни ошибались, много раз нарушали Божью волю, приступали заповеди. Да какие только заповеди мы не приступили. Мы не найдем сейчас такую, которую бы мы с вами не нарушали. Мы не найдем сейчас такого греха, наверное, какого бы мы ни делали, ни делами, так мыслями, все равно. Но ведь Господь по любви своей сумел как-то сохранить нас до сегодняшнего дня, довести еще нас до церкви своей, да еще и терпит нас до сих пор. Еще и все еще до сих пор предлагает нам руку свою, чтобы мы, уцепившись за нее, тянулись бы ко спасению, несмотря ни на что. Вот такова Божья любовь. Значит, если мы на этом пути набьем себе шишек и поскорее будем понимать, что для нас очень выгодно, спасительно, и единственное спасительное для нас дело – знать Божью волю и исполнять ее. И вот мы с вами второе правило пытаемся изучать – как же узнавать Божью волю. Второе правило – это Божья воля по заповедям Божьим определяется. Оно как будто бы совсем нетрудное правило, оно, наверное, самое легкое. Потому что если в остальных случаях я точных ответов не знаю, они могут быть расплывчаты при других вариантах определения Божьей воли, то при таком способе определения Божьей воли я имею точный ответ. Где этот ответ изложен, написан? Да именно в заповедях Божьих. Вот я открываю Священное Писание, беру Евангелие, беру послания апостольские из Ветхого Завета, немало заповедей мы сегодня исполняем. И вот все это здесь изложено и совершенно точно. Значит, мне тут не надо ничего особенно выдумывать. Если я по определенной проблеме знаю, как звучит соответствующая заповедь, то я просто, не смущаясь, должен ее исполнять. Вот и все. Исполнять, не боясь ничего, не смущаясь ничего. В результате, если я решусь на это дело, и все будет правильно, то, конечно, Божья сила, Божья благодать подхватит и даст мне силы исполнить. В исполнении этом, вот в этом труде скорбном, я обнаружу тот мир, который может дать Господь, приходя помогать мне. Он-то пришел мне только помочь, и мне как будто бы в связи с этим легче, но мне не только легче исполнять, в связи с присутствием Господа появляется внутри мир. Как один из показателей того, что Господь рядом, это Он содействует, и я исполняю именно Его волю, то есть Его заповедь. Значит, если мы хотим определять Божью волю по заповедям Божьим, то мы должны знать эти самые заповеди. Чтобы их знать, надо знать, где они находятся. Мы сказали, где находятся. Значит, надо это все читать регулярно. Так? Читать надо. Я в тот раз призывал, что необходимо чтение, необходимо повторять эти заповеди. Ум наш так устроен, что он не может сразу вот все схватить и запомнить, как компьютер. У него есть свойство забывать, свойство там в дальние уголки куда-то загонять ту или иную информацию, которой я не пользуюсь регулярно. И вот если бы я заповедями регулярно пользовался, я бы их помнил очень отчетливо. Но ведь не все каждый день-то мне приходится исполнять. Многие действительно, прочитанные когда-то, уходят на дальний план. И я их уже просто не помню в нужный момент. Значит, я их должен обновлять постоянно в уме. Либо я для этого читаю Священное Писание, либо иду и спрашиваю знающих людей, какая тут заповедь, как она звучит и как ее исполнять. Вот для того, чтобы все-таки привлечь еще раз ваше внимание к тому, что мы должны читать Священное Писание, обнаруживать здесь заповеди Божии, стараться их запоминать и пытаться их все-таки исполнять, если мы хотим спастись. Вот сегодня мы еще одно занятие потратим на то, чтобы из Евангелия от Марка найти в Евангелии заповеди и попытаться их разъяснить для себя, то есть определить, как тут Божья воля для нас сказывается, вот в той или иной заповеди, как она нам должна представляться. Вот давайте попробуем, чтобы вы убедились, что это занятие не только не надоедливое и скучное, но вообще вполне интересное, да еще и полезное, спасительное занятие. А может быть, дома кто-то из вас, придя потом, откроет следующее Евангелие или следующие страницы, почитает и поищет. Одна из христианок, которая сегодня занимается, она говорит, что у нее вдруг такой неожиданный произошел переворот. Она, правда, человек уже не молодой, ей легче, наверное, было это сделать, но она говорит, что раньше она по нескольку там, часов в день смотрела телевизор. Ну, те передачи, те фильмы, сериалы, которые ее привлекали. Смотрела и никак не могла себе отказать в этом. И видела в этом интерес, удовлетворение. Как только начала заниматься, а на занятиях мы сейчас изучаем и Евангелие, на индивидуальных занятиях с каждым человеком, обнаружила здесь для себя интересную вполне вещь. И вместо того, чтобы теперь смотреть телевизор по несколько часов, она читает Евангелие. Мне, говорит, это интересно стало. Я, говорит, причем не боролась тут, не страдала, мне не жалко было от того, что я бросил эти самые фильмы. Мне интересно просто стало. Понимаете, говорит, вот вы мне верите, говорит, как бы пытает меня. Я говорю, да верю. Я тоже когда-то вот это вот все догадался, понял, и телевизор неинтересно стало смотреть. Значит, вот видите, какое действие удивительное. Мы не можем порой победить какой-нибудь грех. Ну, не можем никак. Он нас привязал, зацепил, и мы как рабы на поводу. А потому что отвязаться от него просто так бывает нельзя. Надо взамен этому греху поставить противоположное доброе дело. Взамен страсти какую-то противоположную добродетель. Так, например, если грехом ее было смотрение телевизора, и она вдруг обнаружила для себя, что надо все-таки читать духовную литературу и попробовала, то этим противоположным делом она вытеснила этот самый грех. Ему не осталось ни времени, ни места. И когда Господь увидел ее первые попытки читать духовную литературу, Он это желание ей, это чувство сообщил. Чувство удовлетворения, удовольствия, утешения от чтения Священного Писания. Вот человек только сам сделал попытку, и вот сила Божья подхватила его и укрепляет в этом деле. И телевизор больше не интересен стал человеку вообще. Вот видите, ну как просто все происходит у Бога. И если мы еще пока тянемся ко грехам и не боремся с ними, только по одной причине, что в самом деле любим их, наверное, эти грехи, и взамен этих грехов ничего полезного себе пока не находим. Вот и все. Значит, и будем жить в этих грехах, а насильно нас Господь от них все равно не будет избавлять. Ну вот такая заповедь. Но Он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Какова тут Божья воля? Какая Божья воля здесь изложена? Что можно здесь обнаружить? Но Он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Что это? Вот это призыв Божий к тому, что мы бы со страстью тщеславия бороться начали. Вот Божья воля в том, чтобы никакой страсти тщеславия в нас не было, не осталось. Потому что тщеславие – это такая страшная страсть, которая погубляет все наши добрые дела. И ни одно из них не придет с нами, не перейдет за порог смерти, И не сможем мы ни одно, как добродетель, принести с собой на суд. Потому что если в нас тщеславие будет пребывать, то все наши добрые дела сатана будет окрадывать. И вот Божья воля заключается в том, чтобы мы это тщеславие знали, не поощряли бы его и всячески бы с ним боролись. И первый способ, как Господь говорит, такова воля его, чтобы не рассказывать о своих добрых делах никому, никогда. Есть только некоторые исключения, когда это можно делать. Нас они чаще всего не касаются. Значит, у нас не должно быть такой причины, чтобы я похвалялся, чтобы я рассказывал о себе, что я чего-то сделал, чего-то я добился, чего-то я достиг, где-то я преуспел, чего-то я там создал, сотворил. Значит, все это должно быть тайной. Если это действительно дело доброе, то только так его можно сохранить, чтобы его забыть постараться, забыть. Чтобы оно как можно дальше в памяти моей ушло, чтобы я никому не разболтал об этом. Вот задача моя какая. Если я на показ среди людей говорю интересные истории, шучу, рассказываю анекдоты, смеюсь, люблю вставить острое такое меткое словечко, люблю за кем-нибудь дополнить то, что он уже сказал, или кого-то подправить, люблю вот жестикулировать, вот как я вот сейчас делаю все занятие, вот это признаки тщеславной страсти. Это человек, который страдает тщеславием. Значит, вот для того, чтобы бороться с ним, надо знать его. А как оно проявляется, совсем нетрудно взять дневник кающегося, прочитать. Там множество примеров. Боюсь сказать сколько, но около 100. Около 100 примеров проявления страсти тщеславия. Никакого труда не составляет для нас взять и почитать, что такое тщеславие, в чем оно проявляется, чем оно подкрепляется. Значит, хотим бороться, заповедь знаем и можем ее исполнять. Следующее. «И призвав им, говорил им притчами, как может сатана изгонять сатану?» Какая-нибудь тут есть Божья воля? Изложена. «Как может сатана изгонять сатану?» Вот здесь надо немножко перевести так, чтобы нам было понятнее. «Злом зло не побеждается». Тогда нам будет ясней. Действительно, сатана сатану изгонять никогда не будет. И нет такого правила в войске у сатаны, чтобы одни бесы лупили других бесов. Нету этого. Чтобы с помощью одних бесов изгонять других бесов. Так не бывает. Если они будут друг другу уступать, даже неохотно может быть, так только для того, чтобы новый пришедший еще опаснее влиял на человека. Чтобы к погибели этому человеку было еще ближе. Никогда зло злом не побеждалось. Если мы с вами хотим исправить кого-то из наших ближних, и при этом применяем гнев, раздражение, крик, упреки, укоры. Мы поможем делу, разве? Но мы уже должны, как христиане с вами, 100 раз слышавшие это все, должны точно себе знать, этим делу не поможешь. Никого не исправишь ни обидами, ни слезами, ни воплями, ни криками, ни хлопанием дверей, никакими угрозами, никого ничем не исправишь. Напугать можно так человека, и на 5-10 минут как бы потрясти его, и он, может быть, шелковенький станет. Чем младше человечек, тем легче его можно так запугать. А который постарше, он уже не клюет на эти самые штучки. Он уже не реагирует на эти самые запугивания. А взрослого человека можно еще и спровоцировать вообще. Спровоцировать на взаимное нападение, наоборот. Так злом зло не побеждается. Но мы же так не побеждаем зло. Мы же просто уберегаемся от большего зла. То есть, если перед нами стоит выбор, нам делать вот это или вот это, и третьего варианта никакого нет, тогда я, подумав, должен порассуждать и решить, где все-таки зла будет меньше, и это сделать. Но если я думаю, что я каждый день буду кричать на ребенка, и думаю, что этим его исправлю, и я буду думать, что это меньшее зло, этот крик мой на него, а я думаю, что исправлю его и добродетели ему смогу привить, то здесь-то явное заблуждение. Потому что этим криком формируется его душа, она учится такому же самому отношению, такой же манере, такой же интонации, таким же жестам, мимике. И эта злоба наша естественным образом передается нашим детям. Если мы их тренируем, начиная с пеленок, вот в этом чувстве, вот в этом проявлении наших эмоций, то как они другими будут потом? Это невозможно просто. Одна из матерей, которая долго уже сейчас переживает, как бы ей исправить своих детей, как бы им помочь, вот все время, уж год целый слышит, себя начинаете. Давайте себя исправляйте. И вот целый год она терпеливо забудется опять, придет, начнет плакать. Вот с детьми такая-то беда, вот это вот все случилось. А ей опять терпеливо напоминают, себя начинаете, давайте себя исправляйте. Почему так назойливо и нудно ей одно и то же говорят в храме? Потому что она сама своих детей своими поступками с детских лет так воспитала. Поступками. Она их не учила словами. Словами вот так. Гнев, раздражение, вот эти отрицательные эмоции. Все, что она на детей выплескивала, время им не уделяла, из дома уходила, внимания на них не обращала. Когда у нее были короткие минуты, резко все, одергиванием, криком. А вместе с этим звучали слова «надоел ты мне, отвяжись». Что мы еще употребляем в этом случае? «Да помолчи ты». «Видеть вас не хочу, отстань». Вот этими словами она формировала душу своих детей, души. Она воспитывала их. И поэтому теперь ей только одно и остается говорить. Исправляйтесь сами, исправляйтесь сами. По какой причине? Пока она не исправится сама, она будет их перевоспитывать теми же самыми средствами, теми же самыми страстями, которыми она их такими и воспитала. Это она все сделала в своих детях. И перевоспитывать надо совершенно другим образом. Сначала сам воспитатель должен в себе эти вещи исправить. Потому что в процессе воспитания или перевоспитания он будет то же самое делать. Он будет те же самые методы использовать. На тех же страстях будет все это идти. Что толку-то? Такие же точно примеры будут, такие же точно эмоции будут отрицательные. И точно такие же слова будут такие. Там отстань, надоели вы мне все. Или истерические вопли и крики. Немножко методы изменятся, потому что когда они были маленькие, одни методы применяли, могли ударить, могли в угол поставить, а сейчас они большие, уже дома не закроешь, не придет ночью домой, и все, и ничего не спросишь, и ничего не сделаешь. Следить пыталась, никакого толку, не успевает проследить, где, куда и чего, кто ходит. Так вот, единственное, чего ей весь год говорили, следите за собой, исправляйтесь сами. Если вы начнете сами исправляться, за этот период, пока вы боретесь сами со своими страстями, не даст Бог сатане ваших детей раздавить. Не даст. Надо было набраться смелости и говорить ей все-таки так. И действительно так и есть. За целый год с ее детьми ничего страшного не произошло. То есть, я имею в виду страшного с точки зрения даже внешних понятий. Ни один из них не умер, в больницу не попал, никакой смертельной болезнью не заразился. Ну, к примеру, ни одного в тюрьму не посадили. Но это явный признак того, что попытка матери искренне исправляться, она уже привлекает, это ее смирение, попытки смирения, привлекает Божью милость. И Бог своей милостью ограничивает влияние сатаны на ее детей. Он треплет их еще так же, он их крутит, он их толкает на всевозможные пакости и грехи. Но тем не менее не дает их раздавить. Что дает Господь матери этой? Как бы вот эту вот паузу, да? Он говорит, если ты ее будешь использовать правильно, как надо, не раздавит сатана твоих детей, не дам я. Но ты старайся исправляться. А почему Господь вот сразу по ее просьбе не оградил ее детей от бед? Не исправил детей? Почему? Она бы не стала исправляться. Видите как? Так почему сразу наши дети не могут исправиться? Таких беды-то, которые начались с ними, для нашего вразумления попущены Богом. Тогда я не имею права от Бога потребовать, исправь немедленно моих детей, я уже не могу на это все смотреть, у меня уже нет сил. А он не будет так их исправлять, потому что их беды с нашими детьми нужны для нашего вразумления. Я должен в себе через детей увидеть свои недостатки, как в зеркале. И вот она весь год этим пользовалась. Она весь год, глядя на своих детей, когда приходила огорченная и в ужасе в таком, что же делать, вот выхода никакого нет, ей помогали взглянуть на своих детей вот так, в зеркало. То есть на себя, как в зеркало. И она каждый раз разглядывала это все в себе. И поразительная совершенно вещь. Она вспоминала из своей прежней жизни подобные совершенно события. Если один из детей ей делал какую-то неприятность, и очень больную неприятность, как матери. Ну, например, ответ ребенка: «Да пошла ты!» Неприятный ведь для родителя, да? Ноги подкашиваются. А тем не менее, она, когда стала вспоминать, когда пришла в себя, проплакалась, стала вспоминать нечто подобное, она говорила своей матери. Видите, как премудро все у Бога. И она ведь не вспоминала до того момента тот грех, не помнила его. А вот когда это все случилось, в ней сразу как бы все это всплыло, обожгло ее совесть, в памяти все сразу взошло. А ведь ты делала сама так. Тебе просто возвращается то, что ты посеяла. Что посеешь, то и пожнешь. Но если это так, то у нее разве есть причина для обиды? Нету, она не обижается. Она прощает совершенно спокойно своего ребенка и говорит, так это я сама виновата. Это я так делала когда-то. Теперь мне Господь это все вернул для того, чтобы я раскаялась. И она, когда начинает каяться, а покаяние, всякие обиды и другие грехи, оно исторгает из сердца, изгоняет. И покаянием у ней исчезла эта самая обида. Она даже не обижалась на ребенка, она спокойно совершенно, придя в себя через некоторое время, продолжала разговаривать с ним, осознавая себя виновницей-то, а не ребенка. Видите, насколько просто получается все. Значит, вот целый год Господь ей давал такую возможность разглядывать в своих детях себя, свою прошлую жизнь и свои настоящие грехи, сегодняшние грехи. И вот все-таки какова милость Божья? Когда она перестала, она, конечно, рисковала очень сильно. Она пыталась прежде криками, злобой, запугиванием своих детей как-то удерживать. А тут ей говорят, все это надо прекратить. Все прекратим. Давайте терпением, кротостью и любовью. Другого способа не бывает. А говорит, да как? Они же распустятся совсем. Они же вообще не будут меня признавать и слушать. Я и сейчас уже не знаю, где они и чем занимаются. А что будет потом, когда я буду молчать, не буду на них орать, не буду пугать, не буду хлопать дверями, буду их кормить, продолжать терпеливо. Служить им, как говорит Христос. Не верю, говорит, в это. Ну и выхода другого нет. Пришлось все-таки делать. Раз уж пришла в церковь и хочет исправляться. И вот терпеливо делая вот это вот, терпеливо, она все-таки начала исправляться сама. Потому что человек, исполняющий заповеди Божьи, не может остаться таким, какой он есть. Он, конечно, при этом исправляется. И вот все дожидались такого момента, когда же ей Господь даст какое-то оружие в руки, которым бы она могла пользоваться ради воспитания своих детей. И вот случилось нечто необычное. Пришел ее ребенок с очередной какой-то гулянки, неизвестно откуда. Сделал вид, что как бы устал, лег, и вдруг началась рвота. Совершенно неожиданно. Он кричит, мама меня рвет, тазик давай. Принесла мама тазик этот, служить же положено. Кричать тут нечего, ей самой страшно стало. Что с ребенком, аж рвет его. И такое оказалось состояние плачевное у ребенка, что ему, самому ребенку, показалось, что он умирает. Так было тяжко. Так было страшно. Действительно, видимо, состояние души было как бы предсмертное такое. И вот слезы у нее в два ручья полились. И она сразу нуждаться стала в мамочке своей и попросила, приди, рядом посиди. А у мамы откуда-то взялась сила, откуда-то взялось мужество. Что при этом она начала делать? Ругать? Кричать? А что за мужество? Христианское мужество. Она жалеть? И жалеть она не стала. Жалеть это по-нашему, по-человечески. Она стала гладить ее по голове и говорить такие слова. Не бойся, ты не умрешь. Ну, кто ей в этот момент сказал, что не умрет ребенок? Кто ее мог убедить, что это не к смерти? Что это к чему? Это ко спасению. Это дело попущено Богом ко спасению. Вот эти ошибки детей, которые они творили, продолжали весь этот год, Господь сейчас, наконец, берется и начинает выправлять. Как бы из этого выводить пользу, из зла. Один Бог умеет из зла творить добро. И вот она сама недоумевала, откуда в ней такое терпение, откуда в ней такое мужество, как она может говорить такие слова, из чего вдруг она уверена. В прежней жизни она бы немедленно побежала звонить по телефону и вызывать скорую, конечно, да? Спасите быстрее, и там умирает такой-то, такой-то. А тут она даже к телефону не думала идти. Не бойся, говорит, ты не умрешь. И потом она перед этим долго жаловалась. Вот в экстремальных ситуациях, говорит, я не могу подобрать нужные слова. Что надо сказать в этот момент? У меня, говорит, никак не получается. И мы с ней доходили даже до того, что записывали ей в блокнот разные варианты слов, фраз, которые надо говорить в той или иной ситуации. Вроде бы смешная ситуация такая, но она писала. Она писала, 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 писала их разные-разные совершенно слова. Как бы надо было ответить при этом, как бы надо было сказать при этом. Причем в нужный момент она все равно забывала все. Тогда мы зря писали или нет? А вот видите, все равно не зря. Формировался ее ум. Ее ум формировался на правильных понятиях. И пусть это целый год шло, и казалось бесполезно, а нет, не бесполезно. По прошествии года, вот Бог вот в этой критической ситуации сам ей дал нужные слова. Потому что она их раньше уже пыталась запомнить. Она их пыталась записать и заучить. Понимаете? Старания человека Господь принял. и усилил их, и умножил их. И в нужный момент она не книжку пошла листать, что сказать в этот момент. Там такого момента не было. Там такого примера в книжке у нее записано не было. Мы никогда его не обсуждали, потому что и не думали, что такое может случиться. Так вот, сам Бог ей в этот момент возместил недостаток, который люди не могли, конечно, ей дать. Все невозможно дать друг другу. Мы же люди, ограниченные. И вот она вдруг сказала такие слова, гладя ее по голове и говоря, что ты не умрешь все равно. Она сказала так: проси прощения у Бога. Вот какую фразу она сказала, я чуть ее не забыл. Проси прощения у Бога. Для нее кто такой Бог? Она ничего о нем не слышала и слышать не хотела. Понятия у нее покаяния, спасения никаких нет. Но в критической ситуации само сердце внутри до такой степени наполняется этим страхом смерти, что изнутри человек там воплем при закрытых губах, закрытом рте начинает вопить. И вот когда она вопить так, видимо, внутри все-таки начала, уж не знаю, в чем она каялась, понятия о грехах у нее тоже нет, вот обильные слезы пролились из ее глаз. И в конце она все-таки сказала еще: «Мама, прости меня». Вот видите как. Вот в этом «прости», как видно, звучало все собранное за последние годы сразу. Все эти неприятности, гадости, ночные отсутствия. Ну и все остальное, что неприятного она могла матери сделать до этого момента. «Мама, прости меня». Как же мама не простит в такой момент, когда дочь умирает? Хотя мама сама откуда-то знает, что дочь не умрет. И вот как странно, после этих слов, с этими обильными слезами, как будто бы вот эта вот напасть вышла из нее, она еще полежала где-то около часа, тихонечко, спокойно. Тут позвонил телефон, она соскочила, оделась и убежала. Смотрите, как все, опять необычно. Как будто бы толку никакого нет, опять же побежала на улицу. Урок был очень серьезный, но слишком быстро кончился. Мама подсказала, проси прощения у Бога, попросила. Прощение получила и опять бежать на улицу. Опять повторять то же самое. Кажется, надо опять в уныние впасть, да ведь? И вот она и говорит, что я ведь чего-то опять все равно не доделала, что-то неправильно сделала. Надо было бы из этого какой-то урок более такой сильный извлечь. Что бы надо было ей еще сказать? Она ничего не знает о Боге. Она не может его благодарить. Как она прощения просила? Только потому, что умирала. А сейчас она уже здоровенькая и благодарить его не будет. Значит, надо, мне кажется, все-таки усадить когда-то ее за стол и попытаться с ней поговорить о том происшествии, которое было. Потому что то впечатление, которое было в человеке, впечатление смерти, оно отпечатывается очень хорошо почти на всю жизнь. И вот это впечатление надо попытаться у ней возродить. И надо ей сказать, что такие случаи бывают тогда, когда человек грешит грубыми грехами. И если у нее нет понятия о грехах, то значит надо ей тогда привести пример, как она могла согрешить. Чем могла согрешить? А чем примерно она грешит, мать уже знает. И вот мать должна сказать: я не уверена, я не знаю, я за тобой не слежу, да и это невозможно, но я тебе скажу несколько примеров, по причине которых ты могла сейчас умереть или тогда могла умереть. И назвать вот то, о чем мать догадывается, хотя точно и не знает. И вот дать ей возможность поразмышлять. Если такие грехи могут повлечь за собой смерть человека, причем такую неожиданную совершенно смерть, то значит, надо ли дальше продолжать грешить так? Надо, чтобы человек делал постепенно какие-то выводы, привыкал бы к тому, что возмездие может прийти в любую. Значит, если мы с вами все-таки хотим исправлять зло, то мы должны действовать методами добра. Вот эта вот женщина, которая хотела исправлять своих детей, очень хотела, собственно, может, ради этого и пришла в церковь, но когда узнала, что надо все-таки себя сначала исправлять, и начала делать попытки искренние в течение года, это делала, то вот по результатам этого года Господь дает ей в руки вот это сильнейшее оружие. Сильнейшее оружие. Это оружие добра. Оружие добра. Вот эта вот история, вот это событие, это для нее определенное потрясение, которым теперь мать может пользоваться. Пользоваться очень умело, аккуратно, но призывать все-таки ребенка к исправлению. Если не будет услышана она в этот момент, то опять не отчаиваться. Опять продолжать самой исправляться и ждать, когда после первого случая произойдет второй. И так терпеливо и спокойно идти до тех пор, пока сам Бог вот этой своей неведомой силой не коснется уже очень серьезно вот этого самого ребенка, который бы одумался, очнулся и захотел бы жить так примерно, как живет мать. Вот сейчас пока ее дети смеются над ней. Она им говорит какие-то заповеди, ну, ненавязчиво говорит. А, например, в какой-то ситуации они говорят, надо сделать так, она говорит, нет, так делать нельзя, невозможно. Это не по-христиански, надо делать вот так. Они над ней смеются, говорят, мама, ты чего, какая-то ты ненормальная стала. Раньше у тебя все было нормально, все хорошо, а сейчас с тобой, говорит, неинтересно и скучно, и у тебя какие-то мысли стали странные. Вот надо ей перестать говорить такие слова. Надо показывать вот эти вот правильные примеры, перестать. Нет, надо продолжать, да, это делать? Продолжать, потому что идет процесс воспитания. Что такое воспитание? Это много раз надо сказать одно и то же. Терпеливо, спокойно, без гнева, без ярости, без ненависти. Это много раз надо показать один и тот же пример или прием, как надо делать или что надо делать. И только тогда, когда это все отложится уже совершенно точно в памяти, когда человек уже как бы автоматически будет вот нужные слова подбирать, как бы естественно вполне исполнять то или иное дело, вот тогда вот и процесс воспитания результат какой-то даст. А сейчас она просто начала наконец воспитывать своих детей. Воспитывать терпеливо, говоря им изо дня в день то, что им пока не нравится. Не нравится, они над этим смеются, как взрослые люди уже, а она должна продолжать спокойно это делать. И вот сеятель, он тоже сеет, сеет семена, да, сеет, сеет, и не знает, сколько из этих семян взойдет, а сколько не взойдет. И вообще осенью он соберет урожай, не соберет, а все равно должен сеять. Таков уж закон в природе. Вот так и родители должны сеять и сеять эти семена добра. И помнить, что злом зло не побеждается. Но если мы добром будем побеждать зло, мы всегда его победим, это зло. Потому что добро есть от Бога исходящее. И здесь Бог как помощник и соучастник этого процесса. Точнее, я сам стану инструментом в руке Божьей. И сам Бог мной как инструментом будет моих детей исправлять или воспитывать, ну или ближних моих. Значит, все-таки нам надо вот помнить об этом, что нет воли Божьей, чтобы мы использовали зло ради победы над злом, ради исправления ближних наших. Надо пользоваться методами добра. Это единственный шанс, чтобы достичь результата положительного. Любыми методами зла мы только усиливаем зло. Согласились, да? Вот я как раз так и говорил, что как только в ней процесс исправления стабилизировался, укрепился, вот с этого момента Господь начинает давать ее в ее руки инструменты определенные. Вот такие случаи, они очень характерны, эти моменты, когда происходит настоящее потрясение, при которых, кажется, может уже вообще все разрушиться, а тем не менее Господь сохраняет. И вот из этих потрясений-то мы и должны делать правильные уроки, выводы, то есть использовать эти моменты. Значит, явно включился сам Бог уже. Видите, Бог включился. А раз Бог включился, значит, она правильным путем идет. Ей, может быть, до исправления еще очень далеко, потому что исправление-то кончается когда? С последним вдохом. С последним вдохом кончается исправление человека. Потому что путь к совершенству, он бесконечный. Исправление, если представлять как путь к совершенству, то это бесконечный путь. И чем дальше мы им идем, тем радостнее и благостнее вот эта дорога. А нам хотя бы сейчас надо научиться распознавать страсти свои, не хранить их никакие в тайниках своего сердца, никакие не поощрять, наоборот, искренне бороться против всех. Тогда мы, конечно, привлечем в этой борьбе Бога на помощь, и постепенно начнут страсти ослабевать. А нам в руки Господь будет давать и давать это самое сильнейшее оружие для борьбы против зла. Если зло в себе, конечно, будем побеждать первоначально. Давайте еще одну заповедь посмотрим, какая здесь Божья воля. Если дом разделится сам в себе, не может устоять тот дом. Вот тоже вроде бы понятная вещь, да? Какая тут Божья воля изложена? Чтобы в домах наших не было разделения, не было разделения. Если разделение есть среди нас, то дом наш не устоит. Если мы спорим о вопросах веры, если мы спорим о вопросах нравственности и друг друга при этом огорчаем, оскорбляем еще и используем опять методы зла, то ближние наши никогда не поверят, что мы идем к добру, никогда не увидят у нас образа Христова. А раз так, значит, никогда не будут нам подражать в добром, потому что мы слова только добрые знаем, а дела делаем худые. И ради того, чтобы добиться своего, вот достичь своего вот этого мнения, я иду опять на что? На конфликт, на скандал, вплоть до разделения. Это разделение есть разрушение. Разрушение семьи, разрушение дома, разрушение веры, которая должна нас всех объединять внутри нашего дома. Разрушение вот того самого мира домашнего, который должен привлекать человека. А мы сейчас слышим часто так, что идти туда не хочется. Так там тяжело, туда идти не хочется. Дети говорят, тошно мне здесь, в этом доме, бежать не знаю куда. И бегут. Значит, мы там создали такую обстановку, вот этим разделением, этим злом, что действительно там ничего уже не привлекает человека, даже ребенка. До нас самих порой ноги не несут в свой собственный дом. Почему? Потому что мы вчера разделились. Мы вчера рассорились до такой степени, что видеть не хочется лицо вот этого человека, ближнего своего. Хотя мы одна семья. Но это же явное нарушение Божьей воли. Не стоит тот дом, который разделится внутри себя. Мир должен быть. Так ведь? Когда допускается разделение? Вот опять заповедь мы прочитали, Божью волю вроде бы как-то обозначили. Но ведь бывают такие случаи, когда Господь допускает разделение, в противоречии как бы с этой заповедью. Он говорит, вы думаете, я принес вам мир? Как там дальше? Я принес вам что? Меч? Видите как? Вот мы здесь говорим, нельзя разделяться, вот такая Божья воля. Дом разделившийся не устоит. И в другом месте найдем другую заповедь. Я не мир вам принес, но меч. И тот, кто не возненавидит отца и мать, и братьев, и сестер, и все остальное, тот не достоин меня. Тогда как увязать эти две заповеди? Они же противоположны. Когда допускается разделение? Разделение даже внутри дома, когда оно разрешается? Или когда нам велит даже Господь идти на это разделение? Нет. Когда мир, который мы держим, уже против Бога. То есть два разбойника, которые задумали преступление совершить, они между собой в мире тоже, правда, да? Разбойники договариваются, шайка это совещание определенно составляет, распределяются роли, и все дружно, слаженно исполняют ограбление, например. Они же в мире друг с другом-то были. В мире они не ссорились. Это потом, когда они делить будут награбленное, потом, бывает, друг друга перестреляют. А когда дело делали, у них все в мире. Они не могут друг друга подвести. Так вот, греховный такой мир, который ведет к греху и к погибели, вот такой мир не благословляет Бог. Тогда лучше разделение. Тогда это будет праведная война. Значит, вот это единственное исключение, при котором разрешается разделять свой дом. Когда ближние мои тянут меня на грех, тянут, требуют греха, вот здесь надо не бояться. Здесь надо исполнять уже другую Божью заповедь, что меч Господь тоже дал нам в руки. Этим мечом нужно рубить вот этот греховный мир для того, чтобы самим не быть соучастниками греха. И тогда это очень болезненное разделение, оно трудно его будет переживать, очень неприятно, но тем не менее, оно, по крайней мере, убережет меня от погибели. Если ближние мои не понимают, идут добровольно в погибель, добровольно себе устилают дорогу в ад, тогда если кто-то все-таки понимает, я или кто-то из других, так мы не должны туда идти вместе. Зачем за компанию погибать? Для чего? Для того, чтобы просто не разрушить вот эту самую компанию. Я не предал друга, потому что я не мог его предать. Он же мой друг, и мы с ним вместе пошли совершать грех. Вот это же уже будет явно неправильно, да? Значит, вот в этом смысле мы должны видеть, что заповедь уже носит совершенно другое значение. Другая заповедь просто применяется здесь, так? Ладно, хорошо, разобрались. Следующие слова Христовы. И опять посмотрим, какая тут Божья воля. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи. Вот такой сложный стих в Евангелии, его понять почему-то даже, ну не почему-то, понятно, понять очень тяжело. Давайте его сначала объясним, в смысле поймем, попытаемся, а потом подумаем, какая тут Божья воля. Значит, вот люди глазами смотрят, имеют глаза и не видят. Ушами слышат и не понимают. И поэтому не изменяют свою жизнь, то есть да не обратятся, не изменяют свою жизнь, не каются, и поэтому грехи им не прощаются. Вот что сказал Христос. Какая тут Божья воля? Вот надо вспомнить притчу о сеятеле. Значит, Божья воля заключается в том, чтобы мы с вами слушали и понимали, что слушаем, и применяли в жизни. Если мы смотрим на дела, которые совершаются в церкви, как другие люди исполняют заповеди, чтобы тоже учились этому. Вот какова Божья воля. Как сеятель Слово Божье сеет, там сеятель семена разбрасывает, а нам имеется в виду это Слово Божье, оно на какую почву должно попадать? Почва сердца должна быть приготовлена, она должна быть благодатной. Чтобы в эту почву семечко, которое упало, оно бы обязательно укоренилось, дало бы росток, а потом бы принесло плод в 30, 60 или 100 семян. Значит, если это так, то такова и есть Божья воля. Слушать и понимать, что слушаем. И запоминать, что слушаем. И потом стараться еще исполнять, так? И исполнять. Потому что если мы слушаем, но не исполняем, то мы на себя больший гнев Божий навлекаем. Когда мы не знали, с нас один спрос. Когда мы уже все узнали и опять продолжали жить в нерадении и ничего не делать, ничего не исправлять, с нас уже гораздо больше спрос. Вина наша возрастает при этом. Поэтому и слушать будем, и запоминать будем, но самое главное – делать будем. То есть исполнять те самые заповеди. Вот такова Божья воля. Значит, почему мы с вами слушаем и все забываем? А чем не подготовлены-то? Чего не хватило? То, что знает. Ну вот, вот многие люди, я сам вот здесь уже 3 года веду занятия, а много чего не исполняю. Ты начинаешь понимать красоту этих картин. Так, ну нам-то как надо подготовиться с точки зрения нашей веры? С картинами понятно. Тренироваться-то в чем? В исполнении Божьих заповедей. Понуждать все равно надо себя. Никогда я так не приду все-таки к ощущению пользы от исполнения заповедей, если я их никогда не исполняю. У меня нет вкуса исполнять заповеди, да? Как точно так же, если человек не знает, что такое живопись, и увидит картину, но, может быть, оценит как-то ее, но не сможет оценить полностью, по достоинству. Нет навыка оценивать ту или иную вещь, предмет или работу какого-то человека. Тогда мы с вами здесь должны видеть Божью волю в том, чтобы помнить заповеди эти и стараться их исполнять. Почему мы так не делаем? Потому что голова наша загружена всем, чем не надо. Вот одна из первых причин. Мы, слушая даже здесь сидя, у нас перебивают нас постоянно мысли, разные заботы, впечатления, воспоминания о работе, о доме, о детях и внуках, о болезнях, о будущем, о деньгах, о ценах, о чем угодно. И вот здесь-то как раз сказывается поврежденность нашего ума. Ум наш не заботится в первую очередь о спасении, о Царстве Небесном. Ум наш еще не научился любить Бога, то есть помнить о Боге. Ум наш любит совершенно другое, да? Потому что помнит совершенно другие дела. Всякие мирские дела и заботы, суету. Фильм вчерашний вспомнить надо обязательно. Там же такие впечатления, такие картины, такая музыка, такая игра актеров. Если я вчера насмотрелся вот это самое кино, я сегодня весь день буду периодически его вспоминать. Ведь так? Если вчера была ссора какая-то, спор какой-то был дома,